У микрофона Виталий Яровой. Здравствуйте. Начиная с сегодняшней передачи, мы приступаем к краткому обзору итогового произведения Гоголя «Поэмы «Мертвые души». При этом я хочу оставить по боку очень хорошо знакомый, как я надеюсь, тем, кто нас слушает, первый том и всецело сосредоточиться на втором, что, впрочем, до конца вряд ли удастся. Ибо хотя эти два тома сюжетно почти ничего не связывает, до того, что их можно смело рассматривать как два разных произведения, однако при этом их объединяют аспекты, так сказать, религиозно-идеологического плана, предпосылки которым даны уже в первом томе. Поэтому я начну именно с него, а вернее с персонажа, в развитии характера которого и намечал Гоголь провести ту главную мысль, ради которой задумывал свое произведение, в частности и через развитие характера главного героя. Не буду размышлять здесь подробно о так хорошо знакомом всем весьма мелком и подлинном характере Чичикова, который при мощном духовном смраде, исходящем изнутри, цитирую Гоголя, никогда не позволял себе в речи неблагопристойного слова и оскорблялся всегда, если в словах других не видел отсутствия должного уважения к чину или званию. Черта, отмечу в скобках, в высшей степени присущая и многим из нас. Стоит заметить также по поводу сходных с Чичиковым людей, что, как правило, чем сильнее упомянутый внутренний смрад, тем более заметна забота о поддержании внешней чистоты его обладателя. Читателю, я думаю, будет приятно узнать, продолжает далее Гоголь, что он всякие два дня переменял на себе белье, а летом во время жаров даже и всякий день. Всякий сколько-нибудь неприятный запах уже оскорблял его. По этой причине он всякий раз, как Петрушка приходил раздевать его и скидывать сапоги, клал себе в нос гвоздичку, и во многих случаях нервы у него были щекотливы, как у девушки. Конец цитаты. Отмечу также у Чичикова, тоже характерную для подобных ему людей, трепетную привязанность к собственной внешности, а также сопутствующую ей неисправимую тривиальность и врожденную пошлость, сказывающуюся даже в использовании для своих нужд сакральнейших евангельских понятий, что наглядно выразилось в беспардонно некорректном использовании цитат из Евангелия в эпизоде с покупкой имения Хлобуева. «Блудный сын, — говорит Чичиков о несчастном, не могущем выкарабкаться из мелких, тщеславных страстей хозяине, а таких и жалеть нечего». Фраза, в высшей степени свидетельствующая о весьма специфическом восприятии и понимании «Бог весть когда слышанного», скорее всего, на уроке закона Божьего, соответствующего эпизода из Евангелия. Еще более показательно переосмысление и использование евангельских фраз в анекдоте, рассказанном Чичиковым генералу Бетрищеву о пьяной компании взяточников, ни за что, ни просто засадившей в тюрьму невинного человека, к тому же их близкого приятеля. Соль анекдота заключена в пошлейшем перефразе, отсылающем, однако, к Евангелию «Полюби нас черненькими, а беленькими нас всякий полюбит». Характерна, между прочим, и реакция на этот анекдот двух слушающих. Напомню читателям, что эти двое – сам генерал, а также его дочь Уленька. Так и поведение самого рассказчика. Причем, по всей видимости, ни одному из них не приходит в голову, какой именно источник пародирует упомянутая фраза. Цитирую финал этого эпизода, призывая слушателя обратить внимание на мастерство, сказывающееся в описании смеха, через который автор характеризует своих героев.
«Полюби нас черненькими, а беленькими нас всякий полюбит. Ха-ха-ха-ха!» Туловище генерала стало колебаться от смеха. Плечи, носившие некогда густые эполеты, тряслись, точно как бы носили и поныне густые эполеты. Чичиков разразился тоже междуметием смеха, но из уважения генералу пустил его на букву «э». «Эхе-хе-хе-хе». И туловище его также стало колебаться от смеха, хотя плечи и не тряслись, потому что не носили густых эполет. «Воображаю, хорош был небритый суд!» — говорил генерал, продолжая смеяться. «Да, ваше превосходительство, как бы то ни было, трехдневное бдение, тот же пост. Поизнурились, поизнурились», — говорил Чичиков, продолжая смеяться. Генерал расхохотался. Болезненно застонала Уленька.
«Я не понимаю, папа, как ты можешь смеяться?» — сказала она быстро.
Гнев отемнил прекрасный лоб ее.
«Бесчестнейший поступок, за который я не знаю, куда бы их следовало сослать».
Но интересен также и последующий комментарий автора, цитирую. «В самом деле, необыкновенно странны были своей противоположностью те чувства, которые родились в сердца троих беседовавших людей. Одному была смешна неповоротливая ненаходчивость немца. Другому смешно было от того, что смешно изворотились плуты. Третьему было грустно, что безнаказанно совершился несправедливый поступок. Не было только четвертого, который бы задумался над этими словами, произведшими смех в одном и грусть в другом. Что значит, однако же, что и в падении своем гибнущий грязный человек требует любви к себе? Животный ли инстинкт это? Или слабый крик души, заглушенный тяжелым гнетом подлых страстей, еще пробивающийся сквозь деревенеющую кору мерзостей, еще вопиющий? Брат, спаси! Не было четвертого, которому бы тяжелее всего была погибающая душа его брата». Конец цитаты. От этого авторского комментария, возводящего читателя к новой стадии осмысления, на его взгляд, не только грязного анекдота, можно было бы перейти к главной мысли второго тома. Мысль эта – возрождение падшего человека посредством долженствующей воссиять в нем евангельской истины, при свете которой должна просветиться и вся последующая его жизнь. Но в этом смысле непрерывная череда крахов, которые настигают Чичикова во всех его плутовских начинаниях и через которые проводит его автор в первом томе, можно и даже нужно рассматривать как неоднократные вразумления, поступающие свыше с целью исправления его неуемной жульнической натуры и направление на правильный путь, который Чичиков снова и снова оставляет без внимания или же воспринимает превратно. Вспомним постоянно повторяемые им тирады насчет бурного житейского моря, сносимым по нему утлым челноком, козни врагов, мешающих его продвижению по службе, и прочее, и прочее. Катарсис с раскаянием, правда, намечается в конце второго тома. Но и над Чичиковым не дремала чья-то всеспасающая рука, так прямо и пишет в этом месте Гоголь. Но снова кажется ложной, и об этом я буду еще говорить. А пока рассмотрим эту цепь упоминаемых мною крахов. Первый из них следует после участия Чичикова в комиссии для построения, как пишет Гоголь, какого-то казенного, весьма капитального здания Храма Христа Спасителя в первом его проекте, если верить комментаторам, деньги на которые пропали неизвестно куда. Далее текст Гоголя. Комиссия немедленно приступила к делу. 6 лет возились около здания. Но климат, что ли, мешал, или материал уже был такой, только никак не шло выше фундамента. А между тем в других концах города очутилась у каждого из членов по красивому дому гражданской архитектуры. Видно, грунт земли там был получше. Тут только и теперь только стал Чичиков выпутываться из-под суровых законов воздержания и неумолимого своего самоотвержения. Тут только долговременный пост, наконец, был смягчен, и оказалось, что он всегда не был чужд разных наслаждений, от которых умел удержаться в лето пылкой молодости, когда ни один человек не властен над собою. Оказались кое-какие излишества. Конец цитаты. Оценим этот пародийный и парадоксальный отсыл Гоголя. Человек держит пост – тоже пародийное выражение, ибо пост этот затевается не ради укрепления морального духа, но для сдерживания своих греховных наклонностей, ради их удовлетворения в дальнейшем. Итак, этот пост предпринимается в ту пору, когда самое время веселиться, а поблажка от поста позволяется тогда, когда вследствие присвоения чужих сбережений и ограбления храма Самое время предаваться действительно покаянному посту. Именно тут наступает первое возмездие. Цитирую. «На место прежнего тюфяка, под которым подразумевается, очевидно, мягкотелый император Александр I, во время царствования которого разворовывались собранные на храм деньги, вдруг был прислан новый начальник, человек военный, строгий, враг взяточников и всего, что зовется неправдой». Имеется в виду император Николай I, осуществивший все-таки строительство храма по новому проекту и на заново собранные деньги. На другой же день пугнул он всех до одного. Потребовал отчеты, увидел недочеты, на каждом шагу недостающие суммы, заметил в ту же минуту дома красивой гражданской архитектуры, и пошла переборка. Чиновники были отставлены от должности. Дома гражданской архитектуры поступили в казну и обращены были на разные богоугодные заведения. Все было распушено в пух, и Чичиков более всего. Конец цитаты. Интересно, однако, что всем остальным, кроме Чичикова, может быть, его более других, склонного к разнообразным плутням, именно по этой причине так прилежно опекает, следит и подвергает наказаниям рука Божья. Удалось выкрутиться и продолжить хищение уже при новом начальстве. И что же Чичиков? Задумался ли он, почему именно он более всех погорел на этом деле? Если задумался, то тут же подвел под это свои обычные оправдания насчет превратности судьбы и житейского моря. А скорее всего, не затруднил себя и этим. Читаем Гоголя. «Ну что ж», — сказал Чичиков, — «зацепил, поволок, сорвалось, не спрашивай. Плачем, горю не пособить. Нужно дело делать». И вот решился он сызнова начать карьер, вновь вооружиться терпением, вновь ограничиться во всем, как непривольно и нехорошо было развернулся прежде. Конец цитаты. Такую бы энергию, как говорится, да в мирных целях. Завидная настойчивость, но ради чего? Да все ради того же. Любви к житейским благам, выраженным и в эквиваленте денежном, и в вещевом, к чему он так пристрастен. Этим почти болезненным фетишистским пристрастием и объясняется следующий этап его плутней. Служба на таможне. Цитирую Гоголя. «Надобно сказать, что эта служба давно составляла тайный предмет его помышлений. Он видел, какими щегольскими вещицами заводились таможенные чиновники, какие фарфоры и батисты пересылались кумушкам, тетушкам и сестрам. Не раз он говорил себе со вздохом, вот бы куда перебраться, и граница близко, и просвещенные люди, а какими тонкими голландскими рубашками можно обзавестись». Надобно прибавить, что при этом он подумывал еще и о особом сорте французского мыла, сообщавшего необыкновенную белизну кожи и свежесть щекам. Как оно называлось, Бог ведает, но по его предположениям находилось на границе. Конец цитаты. Поступив на таможню, Чичиков проявляет себя деятелем фантастическим, ни с чем не сравнимым, как в плане профессиональном. Даже начальство изъяснялось, пишет Гоголь, что это был черт, а не человек, так и в плутовском. Вследствие этого накопления его перевалили за 500 000. «Бог знает», — пишет Гоголь, — «до какой громадной цифры не возросли благодатные суммы, если бы какой-то нелегкий зверь не перебежал поперек всему». Конец цитаты. Ну, положим, зверь этот всем нам известный, но обратим внимание, на чем в этот раз погорает Чичиков. Опять-таки на неизменном, хотя и лицемерно скрываемом даже для самого себя, пристрастии к низким услаждениям этой жизни. А именно из-за ссоры с подельщиком, цитирую Гоголя, за какую-то бабенку, свежую и крепкую, как ядреная репа. То есть предмет по сравнению с поставленными на кон гигантскими суммами относительно ничтожный. Тем более, что, как оказывается далее, оба чиновника были в дураках, а бабенкой воспользовался какой-то штабс-капитан Шамшарев. Впрочем, как раз из-за подобных пустяков и погорают люди чичиковских потребностей и размаха. Но здесь, после второго краха, несмотря на то, что Чичиков сумел затаить часть денег и увернулся от уголовного суда, мы впервые видим его, если и не в отчаянии, то все же в определенном расстройстве чувств. «Уже ни капитала, ни разных заграничных вещей, ничего не осталось ему», – пишет автор. «На все это нашлись другие охотники. Удержались у него тыщенок 10, запрятанных про черный день, до дюжины 2 голландских рубашек, до небольшая бричка, в которой ездят холостяки, до таможенные чиновники, движимые добротою сердечную, оставили ему 5 или 6 кусков мыла для сбережения свежести щек. Вот и все». Далее, собственно, описание отчаяния Чичикова, не хотящего смириться, впрочем, с очередным крахом, а тем более осмыслить его. И рассуждения его идентичны независящим от времени и места, рассуждениям никак не желающих увидеть себя при свете правды Божьей лицемеров. Цитирую. «Он рассуждал, и в рассуждении его видна была некоторая сторона справедливости. Почему ж я? Зачем на меня обрушилась беда? Кто ж зевает теперь на должности? Все приобретают. Несчастным я не сделал никого. Я не ограбил вдову, я не пустил никого по миру. Пользовался я от избытков, брал там, где всякий брал бы. Не воспользуйся я, другие воспользовались бы. За что же другие благоденствуют, и почему должен я пропасть червем? И что же я теперь? Куда я гожусь? Какими глазами я стану смотреть теперь в глаза всякому почтенному члену семейства? Как не почувствовать мне угрызение совести, зная, что даром бременю землю, и что скажут потом мои дети? Вот, скажут, отец, скотина, не оставил нам никакого состояния». Уже известно, добавляет сюда автор, что Чичиков сильно заботился о своих потомках, которых, кстати, в помине нет и не предвидится, о чем особый разговор. Такой чувствительный предмет. Иной, может быть, и не так бы глубоко запустил руку, если бы не вопрос, который неизвестно почему, приходит сам собою. А что скажут дети? И вот будущий родоначальник, как осторожный кот, покосясь только одним глазом в бок, не глядит ли хозяин, хватает поспешно все, что к нему поближе. Мыло ли стоит, свечи ли, сало, канарейка ли попалась под лапу, словом не пропускает ничего. Так жаловался и плакал герой наш. А между тем деятельность никак не умирала в голове его. Там все хотело только строиться и ждало только плана. Надобно отдать справедливость непреодолимой силе его характера. После всего того, чтобы достаточно было, если не убить, то охладить и усмирить навсегда человека, в нем не потухла непостижимая страсть. Он был в горе, досаде, роптал на весь свет, сердился на несправедливость судьбы, негодовал на несправедливость людей и, однако же, не мог отказаться от новых попыток. Вновь съежился он, вновь принялся вести трудную жизнь, вновь из чистоты и приличного положения опустился в грязь и низменную жизнь. Конец цитаты. На этом-то этапе и приходит Чичикову в голову афера с мертвыми душами. Но и она тоже срывается опять-таки вроде бы из-за каких-то незначительных, но на самом деле далеко не случайных пустяков. На этом Гоголь временно оставляет его в конце первого тома. Окончательный же и, похоже, бесповоротный крах терпит Чичиков во время еще более дерзкой аферы, предпринятой им во втором томе. Во втором же томе и автором, и новыми, возникшими здесь впервые в сюжете персонажами, которым он передоверяет свое христианское миропонимание, будет предпринята еще целая череда попыток перевоспитания Чичикова. Об этих попытках мы порассуждаем в следующей передаче.